Говорит Лондон. Русская служба BBC продолжает передачу. Предлагаем вашему вниманию программу «Севооборот», которая впервые вышла в эфир в июне 1992 года.
Добрый вечер, друзья. Начало сегодняшней передачи излилось у меня в стихах. Вот они. Аж с 87-го года звучит здесь голос от народа.
И все?
Да, все. А что? Ну, у меня вдохновение кончилось. Две строки написал.
А что такое от народа?
Ну, как бы по мысли поэта, это были письма, которые к нам приходят. А поскольку я сочиняю стихи сам, то могу вставить любые депричастия, частицы и суффиксы, потому что это поэтическая вольность, которая позволяется поэтам. Станция, конечно, слабая.
Батенька, стих не получился, но задумка ясна.
Давайте тогда выпьем за письма, приходящие к нам от читателей, за голос от народа. Я свои стихи выпустил в эфир, потому что первым, кто... зазвучит сегодня. Это Сергей Лебедев из Калининградской области, который по странному совпадению написал письмо стихами. «Привет вам в Лондоне туманном, из самой западной земли, из города, что самозванно Калининградом нарекли. Пусть плох мой стих, корява фраза, и больше, видно, не дано, пусть Бог простит сии проказы, пишу теперь вам все равно. Хотя затих приветствий гомон, хочу поздравить прежде вас со славной датой передачи, что много раз спасала нас от глупости и безрассудства, маразмов и сырой тоски среди военного ублюдства у ученической доски. Среди унылых и корявых все виды знавших кораблей, промеж вояк притворно бравых, кричавших каждому «Налей!». Я благодарен обороту за освежающий порыв, за вашу умную работу, толкнувшую к перу мой стих. Сказать хочу, держите марку той уникальности. По марку не допускайте на порог. За что любил я рок-посевы? За персоналити. Для севы в гугнивом омуте андроид не отыскался. Беспокоит сегодня серость и похожесть вещания. Как похожи рожи всех захлебнувшихся словами, несущих чушь над головами толпы в эфире общепита, столовки гнусной. Не забыта шаблонность форм, чужих обличий, отсутствие вкуса и приличий, понос рекламы, телеграмм, восторженных соплей и визга есть чем гордиться. Нынче признан дебил как средний эталон. Им весь эфир заполонен. Куда ни сунься, нет спасения ни в будний день, ни в воскресенье. Не становитесь в этот ряд. И для толпы вы свой наряд не поменяете ни на робу и ни на фрак, удобный снобу. Бог вам судья. И вам виднее, и лучше зрить издалека на разрушение Помпеи и на развалины совка. Творите сами дело ваше. Здесь критика порочный дым, а дело старой тетки Клаши пусть будет вечно молодым». Тут строка вам, Алексей. То есть поэма-то длинная, я из нее выдержки читаю.
Да, длинная.
И Леонидовы почтения, и Лео Рекордс, Лео Джаз в часы, когда Морфей коварный находит в доме тихий лаз. Теперь вам обращено, Леонид.
Все равно длинная.
Владимирову я хочу замолвить десяток слов. Ведь вы всегда, спрягая век, числа и годы, фамилии и города, хотите пригвоздить тирана в сермяжной правде путь открыв. Но, может, стоит иногда нам прямолинейный сей порыв направить ввысь... в глухие дали, тогда, где люди не слыхали оскомину набивших слов, захваты, Берия, Хрущев, и вспомнить умницу Монтэня, безвестных странников судьбы, тех, чьи прозрачнейшие тени неведомы для голодьбы, и переливы тайной темы среди явных судей потыскать, игру макфатом или жестом полунамеком показать. Ну и в заключение он говорит, как-то поздно смотрю ТВ, И в передаче «Жизнь, ночи, мира, городов», простите, ритм здесь таков, я вижу Сева Новгородцев с известным малым, что смеется. Тот в заблуждение ввел народ, назвав вас Сева Огород. Ошибка ли? Может быть, со слухом пробелы у меня? Но ухом я слышал, ушки навострив, тот пробушхал с речитатив. Ужели мог я обануться? Тогда, простите, навернуться спешу к набитой колее и так далее. Последняя строка. Творите дальше, а пока пусть не кончается строка. С уважением, Сергей Лебедев.
Меня всегда поражает способность людей,
да, вот,
нанизывать строчки. Это очень-очень...
А с другой стороны, вот Россия, вот она вот и сильна тем, что
да,
вот появляются
вот я не знаю.
Вот такие люди.
Алексей, простите, Лев Николаевич Толстой говорил, что вообще ни к чему писать стихи. Ведь можно же то же самое сказать гораздо удобнее, без рифм писал. Это, конечно, крайняя точка зрения. Но иногда она вспоминается.
Ну, а зачем Пушкина тогда в школе преподавали?
А вот о Пушкине сегодня будет разговор.
Окей.
Обещаю.
Следующее письмо пришло нам из Крыма. Раньше нам писал Шинкарчук Михаил. «Пролетели 2 года. Я отдал долг вооруженным силам незалежной Украины. Не стану описывать подробности жизни и службы». Да, там он говорит, что мозги мне там вправили крепко. Даже не вправили, а скорее выбили. И вот теперь они встают на место, но не всегда влезают в те пазы, из которых выскочили. Какой-то я стал чертовски спокойный. Это не уверенность в себе, а что-то типа такого: люди, вам на меня наплевать, но и мне на вас тоже. Всех обуяла коммерция. Стало меньше из романтики, что ли. Люди сгребают деньгу, и давно уже, не видевшие родных денежных знаков, смотрят на остальных, как на своих мелких собратьев, продающих жвачки и шоколадки, с презрением. Может быть, вообще не замечают, как древнеримские мессалины ходили голыми по дому. Они не считали рабов мужчин за людей. Да и мордой все эти ездят на лимузинах и кадиллаках. Со временем, может, ощущение никому ненужности пройдет, я ведь гуляю только неделю, потом наступает весна, тепло, президент у нас свой крымский есть, живи и радуйся, и можно, наконец, одеть майку Сева Оборота. В конце письма прошу прокрути вещицу из Dire Straits, но он просит песню под названием «It Never Rains», «Дождь никогда не идет», но дождь сегодня идет в Лондоне с самого утра, и потом мы заведем песню, соответствующую стилю и духу письма, называется «Money for Nothing», «Деньги дорогие». That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave. Это была заявка, которую мы сыграли, это Dire Straits, которую мы сыграли для автора Сергея Лебедева.
И Лебедева ее сыграли.
Нет?
Сергей Лебедев нам стихи прислал.
Ну вот я для него и сыграл.
А это для
хорошие
него?
Стихи. Нет,
хорошо.
Нет, вы совершенно правы.
Ну хорошо.
Сыграли мы для...
Вот.
Нет, тут все
да,
письма.
Да, вот
запутался Сева в письмах.
Михаил Шинкарчук из Крыма.
Вот, правильно.
Вы вот неосторожно заметили, Леонид Владимирович, что не обязательно говорить стихами, можно и прозой. И следующий автор раздражается именно прозой. Он живет в Швеции. Ну, господа, жанр такой, голос от народа. Он живет в Швеции и слушает нас, поскольку по-прежнему старые привычки у него сильны. Но он написал нашу передачу в стиле мыльной оперы. Называется «Лошадь Пржевальского». Вы меня остановите, когда вам
прекрасно,
всем
надоест. Но это вообще уже не первая попытка, как мы знаем.
Да, да. Ну, тут такие герои, значит, Сева, его играет Сева, Алексей играет Алексей и так далее. Но я вам ваши роли не стал давать, потому что это иначе было бы похоже на передачу, и люди просто могли бы прийти в замешательство. Поэтому я вас буду озвучивать своим голосом. Да.
Именно.
Вот. Значит, Сева говорит: «Дивлюся на небо и думку гадаю». Леонид Владимирович: «Чому ж ты дивишься, гарний хлопець Сева?» Алексей хихикает по-украински вначале. Хи-хи-хи. Потом после паузы. Ха-ха-ха. Сева: «Господа, давайте перейдем на русский. У нас все-таки русская служба. А дивлюсь я, что севооборот уже начался, а у нас еще ни в одном глазу. Так давайте же наполним бокалы и сдвинем их разом. Алексей, и примем на грудь». Тут действие перекидывается на кухню, где сидит критик и автор. Критик говорит: «Тут у автора явный плагиат». Автор говорит: «Всех критиков надо уволить, особенно старых КПССовцев». Критик: «Антисоветчика и слышу». И здесь они начинают ругаться. Сева, предвидя назревание кухонных классовых боев, ставит на свой вертачок песню «Партия наши народы крестила», вернее, растила любимую песню критика.
Правду вставали, знамя свободы высоко несли. Партию нашу они создавали, цели заветной вели, цели заветной вели.
Сева дальше говорит: «Когда я был на флоте и бороздил просторы Мирового океана, был у нас один боцман», Алексей перебивая, «который вообще не пил». Сева: «Да нет, пил. Жена, бывало, начнет его пилить, а он ее цитатой из Омара Хайяма: „Если я напиваюсь и падаю с ног, это Богу служение, а не порок. Не могу же нарушить я замысел Божий, если пьяницей быть предназначил мне Бог“». Эрудированный был человек. Леонид Владимирович, давайте нальем бокалы и выпьем за крепкую мужскую дружбу. Сева за наш спайный, Алексей прерывает, и спойный коллектив. Раздаются бульканье. Алексей: «Я недавно во Францию ездил, так прихватил пару ящиков бургундского». Сева говорит: «Ну и что, по шарам дает?» Алексей говорит: «Сдает, здорово». Сева в заключении: «Хорошее вино». Алексей: «Говорят, пить полезно, снижает радиацию». Сева: «Надо пить в понедельник, во вторник, в субботу, в воскресенье, в пятницу, в среду, в четверг». Леонид Владимирович: «Опять Омар Хайям?» Сева: «Да». Леонид Владимирович: «Огласите юбилейные и памятные даты предстоящей недели». Леонид Владимирович: «Юбилейные могу, а памятные запамятовал». «А, вспомнил! Сегодня ровно 30 лет, 300 лет со дня рождения лошади Пржевальского». Алексей: «У Пржевальского был конь». Сева говорит: «Это у Чапая был конь. Я точно помню, мы в школе проходили лошадь Пржевальского. А на чем же он рассекал по диким степям Забайкалья? На Мерседесе, что ли?» Леонид Владимирович: «Нет, Мерседеса в ту пору не было». Тут входит Надежда Чернова: «На троих соображаете? Это что у вас за сабантуй?» Сева: «Да у нас тут день рождения». Чернова: «Чей день рождения?» Алексей: «Лошади Пржевальского». Чернова: «В понедельник на местком». Леонид Владимирович: «Влипли, пропали». Сева хватает за микрофон: «Сабантуй — это татарский национальный праздник. В Татарстане он празднуется раз в год, а в России получил более широкое распространение». Алексей: «По рублю сложились, вот и сабантуй». Сева, прищурившись по-ленински: «Э, батенька, погублю, сейчас мало. Сейчас по 1000 с личности, не меньше». И на этой ноте, позвольте закончить наш севооборот.
Дурной сон, не иначе. Да, да.
Ну что такое, голос от народа.
Голос народа.
Творчество никуда не денешься. Леонид Владимирович, вот мы когда фотографировались вместе втроем на фоне Бушхауза,
да,
мы с Алексеем стояли просто сами по себе, а у вас что-то было в руках.
Сигара была в руках.
Вот, слушайте, к чему... Слушайте, да, к чему все это приводит?
Ну, я не сомневаюсь.
Пишет Евгений Чивиков из Алтайского края, из города Бийск: «Я дружу с девчонкой. Уже год и 3 месяца, но у нас плохо складываются отношения. Почти каждый день ссоримся. А я ее очень люблю и не могу без нее. Потому не могу ее бросить. А скандал из-за того, что она увлекается сигаретами и иногда пьет. А так как я совершенно не курю, не пью, я говорю, чтобы она тоже прекратила. Выбрать другую не могу, я ее очень люблю. А она обижается, что я ей надоедаю со своим разговором. Я уже не знал, что делать. Недавно она была у меня и увидела фотографию вашей троицы. Ей очень понравился Леонид Владимиров.
Так.
Она спросила,
ну-ну,
такой солидный человек, да еще с сигарой. Это ее наглохо убило. Она выпросила у меня эту фотографию. Мне пришлось ее отдать. Вот я подумал.
Адресочек мне отдадите?
Да, вот я и подумал, пишет, может, это к лучшему. Я хочу попросить вас написать, Леонид Владимирович, ей небольшое письмо, хотя бы несколько строк, от солидного мужчины. Я думаю, такой эффект неожиданности произведет сильное впечатление. Очень прошу, помогите. Ну и вот тут ее дает адрес. Жданова Оксана, Алтайский край.
Прекрасно, город. Разберемся.
Да, и просит что-нибудь сыграть по такому случаю.
Да, но я, не дай бог, она после моего письма начнет сигары курить, тогда уж он ее совсем бросит.
Может быть, в этом смысл есть. Хотя песня, которую мы хотим посвятить Евгению Чивикову и его подруге Оксане, это, с моей точки, бессмертное произведение группы «Бахыт Компот», которое называется «Не гаси об меня сигарету, родная».
Не гаси об меня сигарету, родная, я и так уже весь в волдырях и рубцах, и в бессильной злобной тоске проклинаю день, когда моя мать посвящала отца. Будь же проклятый день, когда я за колено на сияющем пляже тебя ухватил и воскликнул: мадам, вас соткали из пены и тончайших лучей самых дальних светил. В ту же ночь, о, так скоро свершилось все это, и не связаясь друг с другом, мы стали тебя сигарету. Ты спросила, и я произнес: так и быть. И с тех пор моя жизнь превратилась в помойку, ибо нет больше сил мне бороться с тобой. Когда мы вдвоем забираемся в койку, ты лукаво щебечешь: покурим, родной. И молю.
Песня «Не гаси об меня сигарету, родная» в проникновенном исполнении группы «Бахыт Компот». Леонид Владимирович, я вижу, что у вас тоже письмо есть.
У меня письмо, но я сейчас смотрю за стекло, где сидит наш продюсер, опытный продюсер Лиза, и я надеюсь, что она уже сделала то, что я ее просил. А просил я ее, чтобы в нашей передаче не только письма читались,
а чтобы был голос от народа.
Голос звучал, да.
От народа.
Чтобы звучал голос народа. А голос этот, кстати говоря, мне особенно было бы приятно послушать, и я уверен, что вам тоже, потому что это наш добрый друг передачи «Севооборот», доктор Сергей Витальевич Евсюков из далекого-далекого Красноярска. Представляете себе, 1008 километров нас разделяют. Как у нас, есть связь? Есть.
Есть.
Красноярск. Ну, давайте послушаем тогда Сергея Витальевича. Сергей Витальевич,
да-да.
Вы нас слушаете?
Слушаю внимательно.
Прекрасно. Сергей Витальевич, это сейчас что же, за полночь крепко, да?
Да, у нас уже четвертый час.
Четвертый час утра. Примите, пожалуйста, большие наши глубокие извинения за то, что беспокоим вас в такой неурочный час.
Нет, я внимательно слушаю передачу вашу.
Благодарю вас, доктор. Скажите, ну вот сейчас вы в Красноярске, у вас там уже, конечно, тоже тепло, так что насчет сибирских морозов можно забыть. А вот что происходит сейчас в Красноярске?
Ну, что происходит?
Какие новости?
Во-первых, добрый вечер. И
здравствуйте.
Сева, и Алексей.
Здравствуйте.
И Леонид Владимирович.
Доброе утро.
По желанию вам спасибо за звонок. О Красноярске можно сказать, что, как раньше говорили журналисты-международники, Красноярск – город контрастов. С Красноярском связаны имена замечательного художника Василия Ивановича Сурикова, писателя Виктора Петровича Астафьева, молодого певца Дмитрия Хворостовского. Здесь прошли юношеские годы великого артиста Иннокентия Михайловича Смоктуновского. И в то же время здесь работали и руководили бывший генсек КПСС Черненко,
увы,
видный ГКЧПист Олег Семенович Шенин, да его ж мирового пролетариата Ленин провел свое время, как он сам любил вспоминать свои лучшие молодые годы в Красноярске и Шуфинском. Это вы знаете.
Да, да, да. Ну, а вот теперь что происходит?
А теперь
вот в наши дни.
У нас тоже есть события происходят. И вот, в частности, в культурной жизни нашего города. Недавно, вот буквально в мае, прошел юбилей, 70 лет со дня рождения мы отмечали замечательного русского писателя Виктора Петровича Астафьева.
Ага, это в Красноярске отмечалось.
Красноярске. Я очень люблю Виктора Петровича, и особенно мне близки «Последний поклон», «Царь рыбы», «Печальный детектив». Огромное впечатление, вот недавно состоялся концерт молодого певца Дмитрия Хворостовского, он красноярец.
Вы знаете, Хворостовский то в Красноярске, то в Лондоне.
Он у нас тоже
выступает.
По минутам гастроли, и вот он выбрал время и в родной город приехал, я был на этом концерте, колоссальное удовольствие получил.
Очень приятно. Скажите, но ведь у вас вот так вы рассказываете, можно подумать, что все идет нормально, все хорошо, тишь да гладь. Есть какие-то трудности в красноярской жизни?
Ну, я сказал уже, что Красноярск – это, можно сказать, город контрастов. У нас сочетается замечательно наша природа, Енисей, тайга, и в то же время экологические проблемы. То есть большая загазованность, проблемы у нас, климат значительно изменился, когда ГЭС построили. То есть у нас зимы, как раньше, сибирские морозы, у нас практически не бывает.
Вот
зимой
как?
Бывает сыро очень, летом холода. Вот, и климат значительно изменился. Проблема у нас, вот я как врач, с дифтерией большие сложности. Болеют многие люди, погибают. Вот, проводим определенную работу. Ну, боремся. Или дифтерия нас, или мы дифтерию. Вот, стараемся, но трудно пока. Трудно.
Сергей Витальевич, позвольте пожелать вам, как доктору, прежде всего победить, конечно, врага, победить дифтерию. И еще раз поблагодарить за выступление ваше все в обороте и отправляться мирно досыпать, если удастся заснуть.
Я буду слушать.
Спасибо.
Я на до утра теперь.
Спасибо. Всего
до утра.
Вам самого лучшего.
Я еще хотел сказать, я знаю, что 22 мая у вас день рождения был.
Ой, слушайте, ведь вот что получилось.
Да,
мы с вами родились в один день. Вот это, я это когда выяснил, я вот подумал, ну уж теперь совсем родственные души.
Да,
у нас вкусы удивительно совпадают. Вот
да.
Из вашего письма, который у меня нет времени читать, большого письма, выходит, что вот буквально все ваши литературные и музыкальные вкусы прямо точно мои. А мы еще, оказывается, в один день родились.
Да, в один день.
Так может быть, есть что-нибудь в этой самой... Как она называется?
Синхронистика.
Нет, не синхронистика. А как называется в знаках зодиака-то? В астрологии. Вот. Может быть, что-нибудь в ней есть. Мы оба под одним знаком, и у нас общие вкусы. Ну, в общем, не будем ударяться в мистику. Спасибо большое.
Уже 22 мая прошло, но задним числом я желаю вам счастья, здоровья сибирского. И наилучшие пожелания вам и вашим коллегам.
И вам самого
доброго.
И вам также сибирского.
Спасибо.
Всего наилучшего.
Того
спасибо.
Сибирского, который был до Красноярской ГЭС.
Я знаю, что Леонид Владимирович в нашем городе был в Красноярске в 62-м году, и на него город приятное впечатление произвел. Мне было приятно это услышать.
Это верно, город хороший.
Спасибо большое.
Ну, счастливо вам.
Всего
до будущих встреч.
До свидания.
До свидания. Алексей.
Сева, да.
Даем и вам тоже теперь.
Очень редко приходят письма мне лично, которые должны были бы быть адресованы Севообороту. Ну вот письмо примечательное по нескольким моментам. Дорогой Алексей, пишет вам постоянный слушатель из Германии Владимир Котов. Заочное радиознакомство плюс фотография на рекламном буклете BBC, это та самая открытка, о которой мы
сигары.
Да.
Сформировали для меня ваш Алексей образ. Симпатичный, интеллигентный, несколько вальяжный, с хорошим вкусом, наверняка любящий, хорошо одет.
Прямо Шерлок Холмс, помните?
В общем, приятный во всех отношениях. Очень интересный человек. Возможно, я вас идеализирую.
Не остановись.
Но ваше обаяние виной тому. И вот вчера этот сияющий образ Алексея Леонидова для меня несколько померк. В чем дело? А дело во вчерашней, обратите внимание, от 28 мая. Передачи. Севооборот, в котором принимал участие некий New Russian, новый русский, ворочающий, по его словам, миллионами. Эти люди мне знакомы, но речь не о них.
Александр Фурман его зовут.
Да. Гостю был задан вопрос, легко ли тратить или терять, цитирую по памяти, крупные суммы денег. На что он ответил в том духе, что вот, мол, когда он хочет купить себе рубашку и должен истратить 60 фунтов на это дело, то ему их жалко. Как, мол, дорого. А если для бизнеса нужно 100 тысяч выложить, то это пожалуйста. За 100 тысяч у него голова не болит. А вы, Алексей, с таким энтузиазмом поддержали этого молодого человека, сказали, что это самый правильный подход и так далее, что привело меня в недоумение. Ладно, об этом молодом человеке, которому жалко денег на рубашку, я говорить не буду. Но вы, неужели и вы, Алексей, поддерживаете такой жлобский, в скобках другого слова не найти, подход? Неужели, если у вас есть деньги и вам нравится какая-то вещь, вы пожалеете на нее и в конечном итоге на себя истратить лишний десяток фунтов? Вот Сева и Леонид Владимирович промолчали и правильно сделали. А вы, Алексей, поддержав такой бредовый, жлобский подход к вопросу траты денег, вернее их использования, нанесли непоправимый удар по своему имиджу и репутации.
Алексей, могу только заверить, что ваш образ в моих глазах не померк, потому что я вас вижу каждую неделю, и я знаю, что вы дружелюбный,
как там,
смешливый,
как там написано,
вальяжный и умеренно элегантный. Я знаю, что все былые годы вы покупали костюмы только из дорогого универмага, правда, в распродажу, но, тем не менее, это были самые лучшие качества костюмов.
Ну, Сева, я не сомневался, что вы настоящий друг, что вы встанете, конечно, на мою защиту. Но дело не в этом. Письмо примечательно, смотрите, в каких отношениях. Во-первых, это реакция на передачу, которая была всего неделю назад. Надо сказать, что письмо пришло из Германии. А вот сегодня мы его уже читали.
Я только собрался поблагодарить российскую почту.
Ну, а второе, Владимиру Котову я хочу сказать большое спасибо. Спасибо за критику и хочу открыть ему один секрет. Ведь мы критические письма ценим ничуть не меньше, чем письма хвалебные. Ну, а если уж говорить по существу дела, то мне, конечно, очень жаль, что вот некоторые нюансы или детали этой передачи с гостем, они у нас потерялись. Если бы, скажем, наша передача шла по телевидению, этого не произошло бы. Наши слушатели бы увидели, что гость безукоризненно одет, с иголочки. И в очень хорошие дорогие
вещи. Прежде всего, гости увидели бы, что вы не бриты.
Да, и увидели бы, как ужасно выглядим мы по сравнению с таким гостем. А у гостя есть...
Не обобщайте.
У гостя есть...
Не обобщайте.
У нас один Леонид Владимирович носит галстук.
Нет, не в галстуке.
У гостя есть вкус.
Я про бритость.
Я вот обратил внимание после передачи, он одел плащ, у него была такая петелька на сером плаще вишневого цвета. И на галстуке была точно такая же вишневая капелька. То есть ясно, видно было, что человек за этим следит. Но вот моя реакция, я сказал гостю, вот это блестящий ответ. И я хочу сказать Владимиру Котову, что дело не в том, что я его поддержал. Дело в том, что этот человек профессионал. Для него 60 фунтов – это неразумно высокая цена за рубашку. Ведь за рубашку можно заплатить 10, 20, 30, 40, ну, в конце концов, 50 фунтов. Но он считает, что 60, наверное, это за пределами разумного. А вот 100 тысяч потерять для него гораздо легче. То есть выложить, а может быть, даже потерять во имя дела. Это жестокий, совершенно бесстрастный профессионал. Но именно поэтому у него и есть миллион. Именно поэтому у нас этого миллиона нет. И именно поэтому, Сева, вы, а может быть и я, и Леонид Владимирович, будем ходить к нему, озвучивать его фильмы.
Про фильм вам расскажу в следующий раз. Но здесь еще что нужно добавить. 60 фунтов на рубашку – деньги выкинутые, потому что назад уже их никогда не вернешь. Рубашка может нравиться или нет, а вот 100 тысяч могли бы дать миллион. Но при дурном повороте дела не дали ничего, кроме убыли. Это правила игры. Просто они в разных категориях существуют. Ну что? Что у нас сейчас на
повестке? Рубрики, я думаю.
Друзья, позвольте мне начать свое сообщение с музыки.
Какой ни глянешь стороны, моя страна, мое богатство, мы перед Родиной равны и утвердили наше братство. Мы все живем одной судьбой.
Ну, конечно, безошибочный почерк. Дважды краснознаменного ансамбля «Песни и пляски Советской армии». Сева, отныне пластинки, подобные этой, становятся не просто коллекционными, они становятся реликвией. Один из последних оплотов советской культуры капитулировал перед силами капитализма. Даже не сдался, а еще позорней, дезертировал на сторону противника. Участники ансамбля разучивают сейчас западные популярные песни и даже выступают вместе с рок-группами, чтобы выжить на свободном рынке. Вот что говорит дирижер, полковник Дмитрий Сомов. «За 65 лет выступлений во многих странах мира мы завоевали себе завидную репутацию. Но мы понимаем, что времена изменились, и люди хотят слушать другую музыку. Раньше мы выступали в основном для ветеранов войны, но теперь нам нужно завоевывать более молодую аудиторию». Итак, участники ансамбля заучивают песни по-английски и даже по-китайски, ибо в самое ближайшее время ансамбль будет выступать в Китае, но прежде, в июне месяце, ансамбль будет открывать концерт для финской рок-группы «Ленинградские ковбои». В новом репертуаре ансамбля такие западные хиты, как «My My Delilah» Тома Джонса, «Yellow Submarine» Битлсов и даже песня, которую сделал знаменитый Фрэнк Синатра «My Way» – «Мой путь».
Могу им предложить свой знаменитый русский перевод. Мой путь, он долгим был, но я б его прошел сначала. И так далее.
Сева, отпечатать и посылать в ансамбль песни и пляски. Мне кажется, что выступление ансамбля будет особенно интересно, потому что он будет по-прежнему выступать в темно-зеленой военной форме, золотых погонах и фуражках. Но если вспомнить о традиции, то переход на новые рельсы должен состояться без особого труда. Ансамбль «Песни и пляски Советской армии» был создан в 1928 году Александром Александровым, который до этого был директором Собора Христа Спасителя в Москве. Александр Александров переключил свой талант с церкви на Красную армию.
Он был хормейстером. Регентом хора.
Поэтому сейчас ансамбль как бы следует установленной традиции.
А я могу добавить, что в 1941 году, когда началась война, и стали мы союзниками с англичанами и с американцами, то ансамбль очень быстро переключился на английские и американские песенки и прекрасно пел такую песенку: «Нашел я чудный кабачок».
Кабачок.
Вино там стоит пятачок.
Пятачок.
С бутылкой там сижу я на окне. Не плачь, милашка, обо мне, и так далее. Вот. Совершенно верно. А он пел «Типперери», да, и так далее. Ну, и так далее.
Очень интересно было бы посмотреть на них в военной форме, исполняющих «My My Delilah». Ну, ладно, там «My Way» — это как раз...
Господа, ничего. Я должен вам поделиться самым сокровенным здесь. И вы не услышите это больше никогда и нигде. Оказывается, любую любовную, рок-н-ролльную и прочую песни можно переложить на марш. Представьте себе, Красная площадь. Идут колонны демонстрантов, и сводный духовой оркестр играет. Это Делайла. Да? Назовите мне любую песню, я ее изображу в виде марша. И в этом, конечно, колоссальное будущее. Неразработанные пласты, которые предстоит изучить ансамблю Александрова. А сейчас юбилейные памятные даты, как написано было в мыльной опере, нам представит Леонид Владимирович.
5 января, по старому стилю, 1863 года, 135 лет назад, родился великий актер, режиссер и теоретик театрального искусства, один из основателей Московского художественного театра Константин Сергеевич Станиславский. Его настоящая фамилия Алексеев. Он был сыном богатого промышленника, но бабушка по материнской линии была французской актрисой. В семье любили театр, музыку, даже цирк. Станиславский впервые выступил в любительском спектакле, когда ему было 14 лет. А в 25-летнем возрасте он женился на Марии Перевозчиковой, которая позже приняла сценический псевдоним Лилина. И основал общество искусства и литературы с любительской актерской труппой. В 1898 году Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко открыли в Москве художественно-общедоступный театр, всемирно знаменитый МХАТ. Первым спектаклем был «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого, а потом Станиславский убедил Чехова разрешить постановку пьесы «Чайка», которая в 1896 году провалилась в Петербурге. Чехов неохотно согласился, и постановка Станиславского стала триумфальной. «Чайка» сделалась эмблемой театра, а Чехов, поклявшийся после петербургского провала не писать больше пьес, создал специально для художественного театра «Три сестры» и «Вишневый сад». До 1928 года Станиславский выступал на сцене. Он сыграл Астрова в «Дяде Ване», Вершинина в «Трех сестрах», Гаева в «Вишневом саде», Сатина в «Горьковской пьесе на дне», Органа в «Мольеровском мнимом больном» и другие роли. В последние 10 лет жизни он был только постановщиком и реформатором театра. Его книги «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актера над собой» переведены на многие языки мира. Станиславский скончался в 1938 году. 9 января 1913 года, 85 лет назад, родился 37-й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Милхаус Никсон. Он занимал пост вице-президента на протяжении 8 лет, с 1953 по 1961 год при президенте Эйзенхауэре. Затем баллотировался в президенты, но потерпел поражение от демократа Джона Кеннеди. В 1968 году Никсон был избран президентом, а в 1972 году избран на второй срок. Однако в 1974 Никсон стал первым в истории президентом США, смещенным с должности до истечения срока. Причиной досрочного смещения, так называемого импичмента Ричарда Никсона, стало громкое дело «Уотергейт». Группа лиц проникла ночью в избирательный штаб Демократической партии, находившийся в здании «Уотергейт» в Вашингтоне. Когда после долгого разбирательства выяснилось, что Никсон знал об этой разведывательной операции, его лишили президентства. В 1959 году Никсон, тогда еще вице-президент, приезжал в Москву на американскую выставку. В присутствии журналистов он поспорил с Хрущевым о достоинствах советского и американского образа жизни, и темпераментный советский вождь заявил: «Мы вам покажем Кузькину мать». Иностранные журналисты потом долго допытывались, чью это мать хотел представить Никсону господин Хрущев. 5 января 1918 года, 80 лет назад, в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце открылось учредительное собрание. Большевики, совершив Октябрьский переворот, допустили затем выборы в учредительное собрание, рассчитывая получить там большинство и тем самым узаконить свою власть. Но получили они всего 25% голосов, и через 12 часов работы разогнали учредительное собрание штыками, а вспыхнувшие после этого демонстрации протеста подавили силой. Знаменитая германская коммунистка Роза Люксембург сказала об этом так: придуманное Лениным и Троцким лекарство для России, всеобщее подавление демократии, хуже самой болезни. 7 января 1938 года, 60 лет назад, Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР принял постановление о ликвидации Московского театра имени Мейерхольда. Всеволод Эмильевич Мейерхольд, ученик Немировича Данченко и бывший актер художественного театра, в 1923 году открыл свой театр, отличавшийся радикальным новаторством. Пришел большой всемирный успех. Для театра строилось новое здание, угол Тверской и Большой Садовой, ныне зал имени Чайковского. Но в 1938 году театр Мейерхольда чем-то не понравился Сталину, скорее всего, своей оригинальностью. 7 января был сыгран последний спектакль «Дама с камелиями Дюма сына». По этой пьесе написана опера «Верди Травиата». Театр разогнали, Мейерхольда арестовали и в 1940 году расстреляли. А его жену Зинаиду Райх, игравшую главную роль в последнем спектакле, зверски зарезали у нее на квартире, якобы с целью грабежа.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я хотел бы сегодня последние несколько минут посвятить именно военной теме, поскольку на телевизионных экранах в Англии без конца транслируется вот эта вот высадка в Нормандии, то есть 50-летний юбилей этого и связанное с этим празднество. Из Израиля мне прислали письмо без особой сопроводительной записки, но наполненное письмо это вырезками из газет. И здесь есть такая статья о том, кто же кого перехитрил и обманул, Гитлер и Сталин, первый перевод воспоминаний Риббентропа и политического дневника Розенберга. И тут некоторые просто цитаты, которые хорошо вклиниваются в то, что Леонид Владимирович только что говорил. Вот выдержка из дневника Розенберга 29 сентября 1939 года. «С Москвой он, фюрер, все хорошо обдумал. Он не смог бы воспрепятствовать некоторым захватам, скажем, порты в Эстонии и так далее, если бы Сталин пошел вместе с Англией. Он выбрал меньшее зло и получил гигантскую стратегическую выгоду». Затем от 5 октября 1939 года. Риббентроп рассказывал, что русские были очень милы, он чувствовал себя среди них, как среди старых портайгеноссе. Да это же просто наглейшее оскорбление, которое могло быть нанесено национал-социализму. Кстати, пишет Розенберг, Сталин произнес здравницу не только в честь фюрера, но и в честь Гиммлера, как гаранта порядка в Германии. Гиммлер уничтожал коммунистов, то есть тех, кто верил в Сталина, а тот, причем без всякой необходимости, провозглашает хох истребителю тех, кто ему верит. «Он большой человек», — говорили Риббентроп и его окружение. Затем вот такая выдержка. Ну, тут уже, по-моему, это авторский текст. «Если бы не было Германо-Советского пакта о ненападении 23 августа 1939 года с приложенным к нему, кстати, по настоянию инициативе советской стороны, секретным протоколом о разграничении сфер обоюдных интересов и разделе Польши, а затем от 28 сентября того же года договора о дружбе и границе, о существовании которого сталинская историография вообще стыдливо забывала, ход мировой истории мог бы быть совсем...
Нет, этот договор о дружбе и границе был опубликован в газетах, и я очень хорошо помню, как мы очень удивлялись, с одной стороны, о дружбе, а с другой стороны, о границе.
И сама Германия не приобрела бы общие границы с Советским Союзом, и тем более не смогла бы внезапно, впрочем, была ли здесь внезапность для Сталина, напасть на нас. Вполне допустимо предположить, что народы нашей страны были бы избавлены от фашистского нападения. Затем такие вот есть даты. Сталинские политические просчеты, его заискивание, пресмыкательство перед Гитлером, чего стоит, к примеру, поздравительная телеграмма фюреру по случаю взятия Парижа. Вы знали об этом?
Конечно. Да?
Усугубило это положение. Своим заведомо лживым, раболепным заявлением ТАСС от 14 июня 1941 года об отсутствии у фашистской Германии намерения напасть на СССР и строгом соблюдении ею пакта о ненападении, Гитлер этого сообщения начисто не заметил и даже не посчитал нужным как-то на него отреагировать. Сталин, к тому же, дезориентировал свой народ. Ну и так далее и тому подобное. И вот сегодня, 50-летний день высадки союзных войск в Нормандии, как вы сказали, что это была операция поистине гигантского, невиданного в истории военной истории масштаба. Нам хотелось бы на этой теме закончить. В каком ключе закончить? Поскольку у всех войск, как и в России, так и на Западе, были свои, так сказать, развлекательные эшелоны. Я знаю, что джаз-оркестр Вайнштейна, в котором мне довелось играть в 60-х годах и в начале 70-х в Ленинграде, майор Вайнштейн обслужил Ленинградский фронт. Он был, значит, дирижером джаз-оркестра. Скажем, у американских ВВС там это был Глен Миллер.
А в Англии... вот мой дядя был такой знаменитый, много раз награжденный ансамбль Обранта, танцевальный. Угу. У него там вся грудь была увешана медалями. Всю войну они ездили по передовым и танцевали.
Так все солдат. Артисты в России всю войну только и делали, что да. ездили. И театр, и эстрада.
Ну, я сейчас говорю не о тех бригадах, которые обслуживали войска, а о кадровых оркестрах. Так вот, у английских ВВС был джаз-оркестр, назывался «Squadronaires», то есть «эскадрильцы», так сказать, в грубом переводе. И оркестр был довольно известен до середины 60-х, пока «Битлз» и вся эта вот гитарная музыка не затмила большие оркестры, не вытеснила их со сцены. Так в этом оркестре на трубе играл отец Карины Арчибальдовны, Арчи Крейг, поэтому у нас все коллекции этих «Squadronaires» дома стоят. И это у нас, так сказать, домашний фон, постоянная музыка, которая особенно по воскресеньям включается. Вот. И поэтому, так сказать, в память вот этого 50-летия высадки союзных войск в Нормандии и тут нахлынувшие воспоминания, так сказать, и все эти пластинки, я думаю, что уместно будет в заключении программы завести «Squadronaires» и напомнить, так сказать, эмоционально о том, в каком же музыкальном климате происходил конец Второй мировой войны. Оркестр «Squadronaires», которым мы вспомнили 50-летие высадки союзных войск в Нормандии. Ну, на серьезной ноте нам кончать не гоже, потому что стиль у нас не такой. Вот здесь вот отрывок из письма из Гродненской области, город Островец, Королев Александр пишет. «Купил я недавно газетку рекламную, а в графе «Продаю» такое объявление». Очень мелкий шрифт. «Продаю рекламный буклет русской службы BBC». И письмо из Лондона с автографом Севы Новгородцева.
Так,
телефон такой-то, Юра.
Почем ну, дают? Батенька,
как вас не поздравить?
Телефон а? Минский, он пишет. Огромной популярностью среди марш пользуется, Борисыч. На твоих письмах люди деньги делают. Могу сказать вам, господа, без всякой ложной скромности, что письма эти тот, кто купит, деньги поместит очень хорошо. Потому что ценность этих бумаг со временем будет только возрастать. Дело тут не в моей личности, а это просто общая историческая тенденция. Все коллекционные вещи становятся дороже.
Сева, я в этом, конечно, абсолютно не уверен. Простите, при всем моем к вам уважении.
Вот и конец передачи.
Но, разрешите заметить, что писатель Анатолий Гладилин в далекие 70-е годы бегал по Парижу и скупал сочинения Леонида Ильича Брежнева за франки. Когда ему говорили, сумасшедший, всё что ты знал. Делаешь? Он говорил, бросьте, вот через несколько лет их пыли от них не останется, а у меня будет, и ко мне придут, и я деньги заработаю.
Ну, он, я, конечно, верю в то, что он остался единственным обладателем такой ценной коллекции, но продать эту коллекцию очень будет трудно. Это, как говорится, тот опыт, который ни за какие деньги не купишь, ни за какие деньги не продашь. У меня тоже есть книга «Наш Леонид Ильич». Я ее купил по своей коллекционной работе, консультационной работе. Она у меня стоит мертвым грузом. Желающих ее купить у меня до сих
перекупить.
Пор не находилось.
Подождите, найдется.
Да. И на этой веселой ноте мы, пожалуй, закончим, простившись с вами до будущей недели. До встречи в том же месте, в тот же час, на нашей постоянной короткой бибисейской волне. Всего вам самого лучшего. Счастливо!